Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 июня, сейчас 14 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня, попытка уследить за лентами информационных агентств, РИА Новости и ТАСС перед глазами, и карта московских пробок в эти минуты, 100% загрузка дорог. Так обычно бывает в это время. 668, почти 669 тысяч автомобилей. Яндекс в эту минуту оценивает ситуацию в 6 баллов. Полагаю, что в ближайшее время ситуация будет только хуже, но ни 8, ни 9 бальных пробок в прогнозах Яндекса на сегодня нет. Максимума ожидают к 6 вечера, и это будут 7-бальные пробки. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373-94-8. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке, они уже завершились. Это была встреча в перерыве между заседаниями саммита «Большой двадцатки». Первая тема, вторая тема — сообщение средств массовой информации о том, что Россия и Китай отказались проводить расчеты между странами в долларах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сразу несколько наших слушателей сообщают о том, что на пересечении Московской кольцевой автодороги и Алтуфьевского шоссе сгорела машина. Это произошло на внутреннем радиусе. Об этом пишет 868-й. Виктор 265-й пишет о том же самом, по сути, но Виктор еще и фотографию нам прислал, как это, собственно, выглядело. Спасибо всем. Еще раз напомню, как связаться со студией. Телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Итак, сегодня, наверное, главное мировое событие — это саммит «Большой двадцатки». Он проходит в Японии, в Осаке. А там же, в перерыве между заседаниями саммита, сегодня прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Почти полтора часа продолжалась беседа. До этого говорили, что, возможно, короткая встреча лидеров двух стран. Потом заговорили о том, что, возможно, это будет часовая встреча. Потом появились сообщения о том, что на встречу отведено полтора часа. Столько, собственно, и продолжалась беседа. В пресс-службе Белого дома сообщили о том, что лидеры обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Кроме того, договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями. Ну а что знает публика, что доступно публике, что было при журналистах и при камерах, глава российского государства отмечал, что сторонам есть о чем поговорить, а американский президент говорил о том, что надо бы поговорить про торговлю, про разоружение, и заранее Трамп говорил о том, что результаты беседы с его точки зрения будут отличными. Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев к нам присоединяется. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот на данный момент можно как-то характеризовать результаты сегодняшней встречи Путина и Трампа?
Ну, я думаю, что главная характеристика – это то, что эта встреча состоялась, то, что российские и американские президенты прошли по всем основным вопросам не только двусторонних отношений, но и международного значения в целом, и то, что Трамп продемонстрировал, что несмотря на вот сейчас уже, хотя и затихающий такой накат у него в стране, он сохраняет самостоятельность в вопросах внешней политики и ведет диалог там, где считают это целесообразным.
В нынешних условиях, в принципе, для чего личные переговоры Трампа и Путина?
Ну, в нынешних условиях личные переговоры Трампа и Путина, во-первых, связаны с тем, что по Конституции тот и другой руководитель государства являются верховными главнокомандующими. И для них этот личный разговор – это способ наиболее напрямую, без дипломатических посредников, сверить часы по наиболее актуальным вопросам и обменяться мнением, понять намерения друг друга.
Вчера довольно много говорили, ну не только вчера, но вчера почему-то больше, чем обычно, говорили о том, что Трамп очень тщательно готовится к подобного рода переговоров именно с Путиным, мол, и переводчикам часто он не дает возможности присутствовать во время этих переговоров. Это действительно какая-то особая система переговоров для Трампа?
Ну, Трамп вообще, он создает театрализованное представление вокруг большинства вещей, которыми он занимается. В данном случае свои переговоры с российским президентом он, безусловно, стремится обезопасить с точки зрения тех возможных обвинений, которые могут в его адрес высказываться со стороны Демократической партии и вообще со стороны его противников в Соединенных Штатах. Поэтому он старается, чтобы здесь не создавать никаких поводов для которые могут быть использованы против него.
Означает ли это просто, что он настолько одинок в американской элите?
Он может быть одинок в значительной части американской элиты, но он с тем американским народом, который за него голосует, и который, я думаю, что ценит то, что при Трампе экономика США растет.
Но с той частью американского народа, которая могла бы гипотетически по работе присутствовать на подобного рода переговоров, получается, у Трампа доверия особого нет.
А я думаю, что их мнение Трампа не особенно интересует. В конце концов, решающим на выборах будет не их голос.
Хорошо, сегодня Трамп в самом начале беседы сказал, что с его точки зрения результаты беседы будут отличными. Это такая, в некотором смысле, дежурная фраза со стороны Трампа, потому что он всегда...
Да, он всегда так говорит.
Да. Так вот, теперь, что может стать результатом таких отличных переговоров? Надо ли ждать? Они договорились об этом или... Просто встретились.
Я не думаю, что мы можем требовать каких-то конкретных результатов от этой встречи. Важно то, что она состоялась после, наверное, наиболее продолжительной, насыщенной встречи после вступления Трампа в должность, когда странам уже есть что обсуждать, уже накопились некоторые взаимные претензии и вопросы, которые стоит обсудить.
Вот сейчас ленты информационных агентств приводят высказывание Косачева, это, как известно, глава Международного комитета Совета Федерации, и он говорит, что после сегодняшних разговоров возможно возобновление консультаций по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. С вашей точки зрения, вообще подобного рода движения могут после сегодняшней встречи быть?
Безусловно, могут, но я не думаю, что с этой американской администрацией это приведет к какому-нибудь существенному прогрессу либо к достижению новых масштабных соглашений.
Этой администрации, в смысле, этими людьми, которые при Трампе или при Трампе в принципе?
Трампом как таковым, я не думаю, что он будет стремиться к какому-то соглашению с Россией. То есть для него сам процесс выторговывания уступок, сам процесс переговоров гораздо важнее, чем любой результат, любое возможное соглашение.
Если мы понимаем, что для Трампа результат не важен, а важен процесс, нужно ли поддерживать тогда подобного рода переговоры?
Ну, в тех случаях, если Россия из этого процесса может извлечь выгоду, как материальную, так и имиджевую, почему бы и нет?
Спасибо. Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай», был с нами на прямой связи. Мы обсуждали сегодняшние переговоры Путина и Трампа. Следим за лентами новостей. Ну вот, Косачева я уже цитировал. Что еще по поводу «Большой двадцатки»? Во-первых, в эти минуты уже первый день саммита лидеры «Большой двадцатки» завершают, пишет РИА Новости. Там у них театральная постановка, они рассматривают ее и ужинают в эти минуты. Что касается еще переговоров Путина сегодня, как срочное сообщение РИА Новости пишет о том, что в кулуарах Путин сегодня общался с Трюдо, Сальманом и Меркель. Еще пока других сообщений из «Большой двадцатки», насколько я понимаю, в эти минуты не приходит. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Итак, стоит ли ждать каких-то изменений, реальных изменений? Ну вот, например, Косачев говорит о том, что возможно возобновление консультаций по продлению обсуждения проблемы стратегических наступательных вооружений. Можно ли чего-то ждать от сегодняшних переговоров, кроме того, что Путин и Трамп в принципе встретились, что важно для двух сторон? 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, тут еще одно важное замечание. Только что я вроде как охарактеризовал ситуацию как неплохую на дорогах. 6 баллов. И сейчас и Яндекс, и ЦОДД пишут об этом. Ну вот смотрите, РИА Новости цитирует пресс-службу Центра организации дорожного движения. Осложнение дорожной ситуации в преддверии выходных дней и из-за непогоды прогнозируется в Москве в вечернее время. Пробки начнутся через 45 минут, то есть в 15.00, и продлятся до 22 часов. То есть, если вы хотите выезжать за город, то Центр организации дорожного движения рекомендует вам делать это сегодня после 22 часов. Возвращаемся к «Большой двадцатке». Итак, чего вы ждете от «Большой двадцатки»? Наблюдаете ли вы за сегодняшними встречами? Тут же ведь важно даже не о чем говорили, а как и кто с кем встречался. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Давай.
Вот, вопреки моим прогнозам, Трамп соизволил соблаговолить встретиться с Путиным, но это, естественно, двадцатка — показательный пример того, что, как и в советские годы, между двумя злом и добром, между Китаем и Россией, всегда стремились найти пальму первенства Соединенные Штаты Америки, чтобы в том числе внести яблоко раздора между этими странами. По поводу того, как перспектив, я думаю, они туманные и сумрачные, тем более своим языком длинным и действиями Трамп не раз доказывал, что они опережают не только его полномочия президентские, но и то, что записано было еще при Обаме и подтверждено Конгрессом Соединенных Штатов Америки до 2024 года, так называемый меморандум в отношении России, санкционный меморандум с подачи Совета национальной безопасности и Агентства национальной безопасности Байс. Соединенных Штатов Америки.
Смотрите, вот Юстас, например, пишет, что США ведь, и это вроде бы понятно, с его точки зрения, на данный момент не договороспособны из-за того, что раздрай во властных структурах и элитах. Можно начать некий диалог о путях преодоления кризиса в международных отношениях, но только его начать. Вы же говорили не о раздрае во властных структурах и элитах внутри Соединенных Штатов Америки. Так все-таки почему Трамп с вашей точки зрения встречался?
Я думаю, чтобы показать Китаю, что у него есть противовес России. А,
вы вот. Все-таки полагаете, что это не внутренняя причина. Я понял. Спасибо. Не внутренняя, это скорее некий знак Китаю, говорит Вайс. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день, Юрий.
Прошу.
Владимир. Вот слушайте, по-моему, вот эти все двадцатки и семерки куда-то нас уводят в сторону... От проблем, скажем, государству есть свои проблемы.
Мы вообще не спорим, но мы сейчас просто обсуждаем двадцатку, которая, возможно, уводит нас от каких-то других проблем. Тут разговора тоже нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет.
Слушаем, слушаем.
Ну, тут, по-моему, встреча Путина, Трампа и вообще лидеров, каких бы то ни было, это, в первую очередь, взаимное подтверждение статуса взаимного. То есть президентов США, президентов России, президентов Китая. То есть если бы президент России не встречался бы ни с кем из лидеров, это уровень президента самого понижало бы. То же самое, как и президента США. Понятно, что стратегические планы стран, они не решаются одними президентами и не решаются прям вот на этой двадцатке, прямо сейчас какой-то прорыв.
То есть в данном случае, не важно, что они обсуждают, важна личная встреча, не более того.
Ну, они тоже, что бы они ни обсудили, прорыва нигде. В одиночку они добиться не могут. Все равно элиты, кроме президентов, должны как-то элиты между собой договариваться, там, позиции свои...
Так элиты уточнять. Могут, смотрите, да. Элиты же могут подготовить подобного рода решения.
Правильно, могут подготовить, соответственно, поэтому сама встреча личная, она является, иногда и не важно, что они даже обсудили.
Потому что еще раз, да. Вот смотрите, из предыдущего обсуждения мы, получается, заспорили, Трамп по внутренним причинам встречался с Путиным или ради того, чтобы какой-то знак Китаю дать, с вашей точки зрения?
Ох, я ж думаю, что вряд ли это знак Китаю. На самом деле у Китая есть более такие важные знаки, чем...
Я понял.
Вот какие
спасибо.
Знаки, да, для Китая это может быть.
Понял. 514 тоже пишет. Это же смешно. Какой Китай? У нас просто у наших товарищей мания величия. Из развитых стран с нами никто договариваться не будет. Но они разговаривают тогда ради чего? Не для того, чтобы договариваться? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Да, Олег.
Ну, кстати, Путин встречался 22 раза, может, и больше с Киссинджером. Вот где решаются вопросы. А это показуха все. Это для нас, для дурачков. Извините, понимаете, в чем дело, Юрий?
Олег, смотрите, то есть, а вы решили позвонить для того, чтобы показать, это для нас, для дурачков, и мы это смотрим?
А уж зачем смотрите? Я никогда это не смотрю.
Тогда просто зачем вы тогда обсуждаете это?
А я не обсуждаю, я просто думаю...
Все, я понял, спасибо. Человек позвонил, чтобы сказать, что обсуждать он ничего не будет. Но позвонил. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Да сложный вопрос. Может, они там посидели, просто молча отдохнули от всей суеты, вышли, а потом наша пресс-служба сказала, что они это обсудили, ихняя пресс-служба, ну, я пока не слышал, что сказала. Так, сам факт был... Формат какой, да, там час-полтора было, ну а далее уже там можно выдавать абсолютно что угодно.
Смотрите, но понятно, что мы с вами можем обсуждать, а если бы не было, это было бы плохо или хорошо?
Ну, вывернули бы как надо.
Я же спрашиваю не как... Да подождите, я же не спрашиваю, как бы вывернули. Я же спрашиваю, что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что от этого ничего не поменялось бы.
То есть,
что они встретились, что они не встретились.
Вы не видите никаких знаков. Я понял, спасибо. Просто говорят, что в большой политике любое движение — это важный знак. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, извините, как-то не получается у вас. Вам надо перейти в лучшее место в комнате, что ли. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Я думаю, что это, так сказать, ну, назовем это так аккуратно, ну, пиар-акция, которая показывает, что, ну, контакты идут, какие-то мнения, так сказать, обсуждаются, переговариваются. Ну, понятно, что за полтора часа просто можно обозначить какие-то темы, но даже серьезно не обсудить.
Я понимаю, но вопрос-то тогда, если вы говорите, это пиар-акция, мы как бы соглашаясь с вами, тогда должны вас спросить, это чья пиар-акция?
А это пиар-акция всех участников. Вот я вам простой пример приведу, вот, так сказать, я думаю, это аналогия уместна. Вот проходит огромная выставка, и нам говорят, что подписано там 357 контрактов там на миллиарды долларов. Но понятно ведь, что каждый контракт готовился минимум полгода до этого.
Конечно.
И подписать его можно было в кабинетах. Выставка здесь вообще ни при чем. То есть это вот такая демонстрация, ну, назовем, так сказать, ну, не то чтобы достижений, а то, что работа ведется. Mm-hmm. А, так сказать, на самом деле работа ведется, скажем так, в тиши кабинета, когда собираются их...
Это доказательство того, что, чтобы там ни говорили, мол, Трамп одинок и так далее, это доказательство того, что между двумя странами идет некая работа.
Да, она идет, но это не значит, ну, по крайней мере, нам надо понимать и всем понимать, что будет результат.
А,
можно,
смотрите,
обмениваться мнениями до бесконечности,
смотрите,
и не прийти к единому.
Смотрите, тогда вы должны коротко прокомментировать. Константин 692 пишет, то ведь главное в том, что Трамп стал силен настолько, чтобы встретиться с Путиным. А раньше, мол, ему запрещали. Вы так не думаете?
Трамп как был силен, так и остался. Просто раньше его, ну, скажем так, рвали на куски в связи с этим расследованием. А когда расследование сдулось, ничего, так сказать, уже предъявить не могут, он встретился. Потому что если бы он встречался раньше, пока расследование это не сдохло, то ему бы и это обвинение...
В Финляндии разве он не встречался?
Ну, он встречался, но опять же, так сказать, ему же это поставили в вину, что вот он продолжает какие-то контакты, о чем-то договариваются. То есть зачем было дразнить гусей, пока они там что-то вещали?
Но все-таки эта логика та же самая. Трамп стал сильнее и позволил себе вот эту большую встречу. Я так понимаю то, что говорил наш слушатель. Значит, Юстас продолжает: лидеры большой двадцатки картинно встретились, но серьезно обсуждать ничего и не собирались. Говорят, большая политика в некотором смысле и для картинных встреч тоже. Напомню, там каждое движение можно так или иначе трактовать. Ну и, наконец, 569-й пытается вывести на свет Божий Олега, всю правду о нем рассказать, утверждая, что Олег у нас Олег, а на других радиостанциях Сергей. Будем следить и за этой ситуацией. Напомню, продолжается саммит Большой Двадцатки в Осаке, в Японии. Там сегодня встретились президенты России и Соединенных Штатов Америки. Это была не единственная встреча Владимира Путина, но встреча Путина и Трампа длилась больше, чем другие. Как сообщается, переговоры президентов США и Российской Федерации продлились почти полтора часа.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем следим за лентами новостей. Миллер рассказывает информационным агентствам, что «Северный поток-2» построен уже более чем на 60%, а капитальные затраты там профинансированы на 80%. Это заголовки с ленты агентства ТАСС. РИА Новости тоже об этом много пишут. Точка невозврата по «Северному потоку-2» давно пройдена. Правовых возможностей остановить его нет, и газопровод будет построен к концу 2019 года. Это заявление Алексея Миллера. Мы продолжаем. Следующая тема. Газета «Известия» сегодня пишет, ссылаясь на источники, близкие к Центробанку, что страны заключили, Россия и Китай, заключили межправительственное соглашение о национальных валютах. Таким образом, они отказались проводить расчеты в долларах. Механизм взаиморасчетов окончательно планируют выстроить к концу следующего года, а подписали соответствующий документ министр финансов России Силуанов и председатель Народного банка Китая Иган. По информации «Известий», на платежи в национальных валютах будут переходить прежде всего крупные российские российские компании с государственным участием. Владимир Соломатов, профессор МГИМО, доктор экономических наук и генеральный директор исследовательского центра международной торговли и интеграции. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот эти нынешние сообщения и это соглашение между Россией и Китаем можно считать реальной попыткой отказа от доллара?
Ну, я думаю, что, конечно, подписанные такие документы высокого уровня предусматривают возможности. Очевидно, в ближайшее время появятся дополнительные механизмы. Но нужно учитывать, что во взаимной торговле между Российской Федерацией и Китаем, кстати, нужно отдать должное, что в 2018 году мы уже существенно перевалили через отметку 100 миллиардов долларов, 108 миллиардов долларов у нас во взаимной торговле, но при этом минеральное сырье, металлы, руды, древесина, алюминий и масло, семена, вот эти группы товаров, которые составляют практически 50% общего товарооборота, это биржевые товары, которые котируются в долларах США. И поэтому для того, чтобы мы перешли на взаимные расчеты в национальных валютах, ну, должна, конечно, быть создана специальные дополнительные условия и какие-то, очевидно, произойти решения. Потому что при всех случаях, хотя, казалось бы, это те товары, которые в значительной степени поставляются государственными компаниями, но сами компании выстраивают соответствующую систему рисков, и, очевидно, пока еще волатильность национальных валют сдерживает их переход на национальные валюты. Но еще раз повторюсь, это очень большая группа, которая является биржевыми товарами, и они котируются в долларах США. Одновременно с этим нужно ответить, что, в принципе, у нас есть инфраструктура для обеспечения взаимных расчетов в национальных валютах. С 2000-х годов действует очень активно в рамках приграничной торговли Внешторгбанк вместе с китайскими банками. Одновременно около 110 коммерческих банков открыли корреспондентские счета в юанях. Внешторгбанк имеет в Шанхае свою дочернюю структуру, дочерний банк, который имеет все возможности для работы на китайском рынке. Подписанные соглашения, естественно, ставят дополнительную возможность. Плюс к этому открыты соответствующие линии, которые в объеме 24,5 миллиарда долларов, которые позволяют национальным банкам предоставлять кредиты в рублях и в юанях для наших коммерческих компаний во взаимных расчетах. Поэтому в данной ситуации, так сказать, нужно отметить, что если по биржевым товарам будет принято какое-то энергичное решение, компании перейдут на торговлю биржевыми товарами в национальные валюты, в этой ситуации, я думаю, что цифры совершенно, так сказать, точно изменятся.
Смотрите, можно я просто попрошу уточнить, ведь Россия и Китай не первый раз пытаются отказаться проводить расчеты в долларах, и буквально месяца еще не прошло, как признали, что пока это не получилось, потому что за последние несколько лет сделки, которые реально оплачиваются в национальной валюте, их доля среди общих сделок, она только уменьшилась. Правда, несерьезно, было там 18, стало 17%, но больше-то не получилось. С вашей точки зрения, прежде не получалось, теперь может?
Ну, смотрите, какая ситуация. Во-первых, вот эти проценты, я бы все-таки смотрел в абсолютных цифрах, потому что понятно, что нефть у нас в прошлом году существенно росла по сравнению с 2017 годом, и поэтому биржевые товары увеличили свою долю присутствия в общем объеме. Поэтому все-таки лучше говорить об абсолютных цифрах. Вот расчеты в долларах составляют почти 87 миллиардов рублей, 83%. Евро выросло у нас в расчетах. Это является результатом целенаправленной политики, которая проводится. 13,3 миллиарда долларов – это закупка оборудования, очевидно, идет по территории в Китае, идет расчеты в юанях, и 6 миллиардов идет в рублях. Понятно, что вот структура торговли такая, что мы в основном торгуем биржевыми товарами и одновременно с этим покупаем много оборудования достаточно высокого качества. И поэтому и объемы закупок в юанях, они растут. То есть это говорит о том, что в принципе проводимая политика имеет определенные успехи. Для того, чтобы мы кардинально изменили ситуацию, конечно, нужно исключить тот фактор, который не учитывать нельзя. Идут переговоры между Соединенными Штатами Америки и Китаем. которые касаются их торговых отношений. Вы помните, что дефицит торгового баланса во взаимной торговле между Китаем и Соединенными Штатами составляет более 300 миллиардов долларов в пользу Китая. И, соответственно, сегодня, пока не достигнуты договоренности, выходить из расчетов в долларов по биржевым товарам, я думаю, что китайское руководство считает преждевременным. Как только договоренность будет достигнута, я думаю, что и начнет эта ситуация меняться более активно и интенсивно, потому что два наших руководителя видят в этом большой смысл, а Россия уже показала, потому что 20% своих золотовалютных резервов она перевела в юани. Это говорит о решительном желании Российской Федерации активно торговать в национальных валютах между Китаем и Российской Федерацией.
Спасибо, Владимир Соломатов, профессор МГИМО и доктор экономических наук. 14.30, далее информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем главные новости этого дня, обсуждение, следим за лентами новостей и исследуем карту московских пробок. Яндекс и ЦОДД согласны с тем, что сейчас в городе шестибальные пробки. Напомню, прогнозы таковы. Семибальными они станут к 5 часам, сохранятся такие семибальные пробки до 6 часов, а потом движение по городу станет более нормальным и более спокойным. С другой стороны, ЦОДД, я уже цитировал сообщение на лентах информационных агентств, советует тем, кто хочет выезжать за пределы Москвы, делать это после 22 часов. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление о том, что готовится проект поправок в закон, согласно которому производители смартфонов будут обязаны устанавливать российское программное обеспечение, и новый список запрещенных к содержанию животных. Как сегодня стало известно, правительство такой список утвердило.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Зазвонить в прямой эфир можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Из последних сообщений. Молния. Миллер. Украина до конца года не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству Евросоюза. Этот поезд уже ушел. Это РИА Новости. Еще одно сообщение оттуда же с ленты агентства РИА Новости. Медведчук говорит, что освобождение Вышинского это постоянный предмет переговоров. И еще одно сообщение, тоже молния. ФАС Российской Федерации не будет применять меры к банку открытия. Он сам исправил нарушение со слоганом про государственный банк. ТАСС, как срочное сообщение, пишет о том, что «Газпром» может активировать переговоры с Китаем по западному маршруту после запуска, соответственно, сил Сибири. Об этом говорит Миллер, а МЧС сообщает о том, что число подтопленных паводком домов в Иркутской области выросло и сейчас составляет почти 2800. Первая тема для обсуждения – поправки в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными предложениями российских разработчиков. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Издание уточняет, что в проекте закона четкого указания о том, сколько программ должно быть установлено, нет. Но есть четкое описание того, каков тип софта, который должен присутствовать на каждом поставляемом в Россию смартфоне. Это должны быть отечественные браузеры, картографические сервисы, антивирусы, мессенджеры и прочее. К нам присоединяется Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций. Карен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, во-первых, с вашей точки зрения, насколько велика вероятность того, что так и будет?
На мой взгляд, в той концепции, которая была изначально предложена в ФАС, есть совершенно очевидные недостатки, которые могут быть оспорены в том числе компаниями на рынке, да, как создание неких необоснованных преференций для тех или иных производителей. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что она в таком виде будет принято.
Но сначала была попытка Федеральной антимонопольной службы, это было примерно полгода назад, если я правильно помню, а теперь вот есть проект Минкомсвязи. Получается, что...
Они, по сути, друг от друга не сильно отличаются. Проект ФАС был завернут в развитие, я не вижу, как бы, почему этот должен пройти в таком виде.
Хорошо, тогда другой вопрос. Когда нет четкого указания, сколько конкретно программ, но указано, что конкретно должно быть установлено. А в России, в принципе, такое программное обеспечение есть?
Ну, какое-то, наверное, есть. пользуемся, ну, как минимум у нас есть там продукты Яндекса, продукты Mail.ru, о которых сам известно. Опять же, каким образом мы должны выбирать между теми компаниями, которые существуют, это очень интересный вопрос.
Еще, а если все-таки теперь Минкомсвязи, до этого Федеральная антимонопольная служба, говорили о том, что отечественное должно быть предустановлено, в требованиях, которые сейчас выдвигают чиновники, есть требования, чтобы это были неудаляемые сервисы?
Ну, до сих пор этого не было. Наоборот, одно из частей проекта ФАС было возможность удалить любое предустановленное программное обеспечение.
С вашей точки зрения, для чего это делается?
Ну, это какая-то такая интересная попытка продвинуть чьи-то коммерческие интересы на этом рынке. Причем, судя по всему, интересы не крупнейших игроков, которые сами прекрасно договариваются с производителями смартфонов, а какого-то меньшего, скажем так, звена. Но, на мой взгляд, это будет, безусловно, неправильно. Если мы хотим поддерживать конкуренцию, а не создавать преференции каким-то компаниям, то идти нужно по европейскому пути, то есть требовать от производителей смартфонов обеспечивать выбор программного обеспечения, которое можно установить и сделать активным по умолчанию, а не заставлять их предустанавливать какое-то программное обеспечение.
Когда вы говорите о том, что это возможно, ну или с вашей точки зрения, скорее чьи-то коммерческие интересы, причем не самых крупных игроков, а если говорить о неком подходе, о национальной безопасности, или такого разговора не может быть?
Я не вижу, каким образом предустановка каких-то программных приложений относится к национальной безопасности, честно говоря, совсем. Наоборот, с прикладной точки зрения, необходимость дополнительной сертификации тех приложений, которые будут идти предустановленными на все смартфоны, продаваемые в России, это, вообще говоря, угроза для безопасности, а не ее повышение.
Тут еще один вопрос. Один из наших слушателей сейчас его формулирует. А почему, собственно, не сделать так, чтобы смартфоны продавались чистыми?
Ну, это вопрос к производителям смартфонов и производителям операционных систем. Ну, во-первых, наверное, сами пользователи были бы не очень рады, если бы у них вообще не было никаких приложений, стоящих, скажем так, из коробки, это раз. А во-вторых, ну, вообще говоря, предустановка приложений – это источник заработка и для самих разработчиков в том числе. У нас есть достаточное количество большое программных приложений, которые не они платят производителям, платят, а наоборот, им платят за установку. Это делает таким образом приложение бесплатным для пользователей. По сути, альтернативная схема монетизации.
Одним удобно, другим выгодно. Хорошо, тогда последний вопрос. Вернемся к началу. Теперь пишут нам, что Минкомсвязи подготовила такой проект. Вы полагаете, что вряд ли этот проект станет законом, но все-таки.
В таком виде я предполагаю, да, что нет. Изначальная идея Минкомсвязи о предоставлении выбора, она, в общем, гораздо более вменяема, скажем так.
Так вот, представим себе, что, несмотря на то, что вы думаете по этому поводу, это случится, и поправки в закон будут приняты, а производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию свои гаджеты с предустановленными приложениями из Российской Федерации. Чем это чревато пользователями?
Ну, я полагаю, что основное, чем это чревато пользователям, это тем, что пользователей телефонов в России станут на некоторую сумму, возможно, дороже, поскольку те взаимоотношения между производителем и поставщиками, они будут в некотором смысле нарушены. Это первый момент. Второй момент, вполне вероятно, что у нас прекратятся официальные продажи техники Apple, поскольку подобные соглашения не идут.
А вот это вот последний вопрос. То есть действительно высока вероятность, что в этом случае техника Apple перестанет продаваться в России?
Ну, по официальным каналам вполне вероятно.
А что значит по официальным каналам?
Ну, то есть в настоящий момент, естественно, у нас, да, можете вы вполне спокойно в Apple Store купить технику и авторизованных реселлеров. Да, они просто перестанут это делать.
Скажите, когда уже несколько наших слушателей в процессе нашего разговора написали, мол, это в некотором смысле, если и будет, то решение в пользу китайцев, к примеру, Huawei или неких других компаний, которые создают свою операционную систему, и это движение просто для того, чтобы оживить рынок, усилить конкуренцию. Таких перспектив вы не видите?
Я не очень понимаю, как, например, предустановка приложений, ну, скажем, Яндекса, да, повысить конкуренцию на рынке для всех остальных игроков софтверного рынка. По-моему, это как раз она очень даже понизит.
Спасибо. Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, был с нами на прямой связи. Решение в поддержку Huawei пишет 879-й. 446-й пишет, что любое неудаляемое приложение, если что, можно отключить. Потом Виктор, вместо того, чтобы делать жизнь лучше, наши вставляют палки в колеса. Юстас пишет, все к тому и идет. Это, видимо, одна из главных задач — вытолкать в зашей из России Apple. Ну, так предполагает Юстас. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Прошу.
Я думаю, что теоретически может быть заход на тот же самый Telegram, просто со стороны юзера, скажем так. То есть, если у вас будет какой-то софт нашего производства, который, кстати, они спокойно могут продавать. То есть, смотрите, вы заходите, вот сейчас покупаете какой-то телефон, у вас будет выбор операционки. То есть, выбор будете на стадии покупки делать. Вот. И, соответственно, будут какие-то операционки, которые не будут поддерживаться в России. И, в принципе, не знаю. Но тут как есть, на мой взгляд, и плохие стороны, так и хорошие. Потому что я думаю, что если бы для нашего там Министерства здравоохранения были бы доступны некоторые бигдаты, которые сейчас недоступны. Ну, то есть, если у каждого будет, условно говоря, информация по его покупкам и последствиям этих покупок. Ну, то есть, не знаю, какие-то такие вещи теоретически могут быть. Вот, может быть, что-то и плохое, конечно. То есть, тут могут и убить этим же девайсом.
Но сама новость. Производители смартфонов обяжут устанавливать российский софт. Для вас хорошая новость?
Она, по крайней мере, должна быть как минимум выбор. Потом, смотрите, тут есть же момент какой-то уход от налога. То есть, по сути, операционка является продуктом. То есть, она продается в комплекте, и получается, как бы, то есть производитель этого софта, ну, формально государству ничего не платит.
Ну, прямо. Значит, у них существует некий договор, раз мы говорим о том, что все это делается официально, значит, там наверняка где-то предусмотренные налоги.
Ну, не сертификацию какую-нибудь, может, они и платят, а налог вот как с покупки. То есть вообще, конечно, ну, идиотизм, вот то, что мы, например, платим за Microsoft Office вот такие деньги, ну, это просто дичь полная. То есть, с учетом того, что большинство людей используют...
На рынке товар стоит столько, сколько... Нет, ну, давайте не будем спорить даже. На рынке товар стоит столько, сколько за него платят. Если бы продукт Microsoft по этой цене никто не покупал, ну, собственно, тогда он бы стоил дешевле. 7373948, телефон прямого эфира. Договор есть в карман чиновникам, полагает Юрий. Но еще раз напомню, если все это делается официально, значит, есть договор, значит, одна компания поставляет другой компании, к примеру, программное обеспечение, а этот договор чего-то стоит, и с этого наверняка платятся налоги. 7373948. Александр Риттер, как мы помним, живет за границами Российской Федерации, значит, выталкивание из России Apple ему не грозит, но он все равно Apple ненавидит. Пишет, пользуюсь Android, он продуманный и удобный, там все сложно у американцев, пусть Китай делает альтернативу или ту же альтернативу делают в Российской Федерации. Последний звонок, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну по поводу товар столько, за сколько, стоит сколько купить его, товар прежде всего стоит за столько, сколько, за сколько его готовы произвести. Вот, а то, что майкрософтовские продукты продают намного дороже, в разы, чем его стоит произвести, благодаря вот этим квази-ограничениям авторского права.
Дальше.
Все. Вот
что?
Так что он не стоит столько.
Это понятно, что вам кажется, что он столько не стоит.
Что значит кажется?
То и значит, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Это вот такой разговор, который в воздухе всегда подвисает. Мне кажется, что этот арбуз дешевле. Ну, купи дешевле. Не вопрос. А производителей смартфонов обяжут устанавливать российский софт. Об этом пишут сегодня в средствах массовой информации. Газета «Ведомости» уточняет, что есть проект, подготовленный Минкомсвязи, согласно которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Юрий как раз и пишет, вы полагаете, что Microsoft слишком дорогой? Ну, не вопрос, сделайте лучше, и пусть он будет дешевле, и вы сможете обыграть Microsoft на этом рынке. Как насчет навязанной услуги, кстати, интересуется тот же Юрий, ведь это будет не бесплатно. Посмотрим. Посмотрим, еще раз напомню, пока это проект поправок в закон. Есть уже утвержденные документы, но это совсем по другой теме, и ее я предлагаю обсуждать прямо сейчас. Правительство России утвердило список запрещенных к содержанию животных. Соответствующий документ уже опубликован. Список утвержден как подзаконный акт к принятому в прошлом году закону об ответственном обращении с животными. И тут важно, список есть. И там и крупные хищные животные, и ядовитые животные. Но если вдруг это животное живет с вами сейчас, то по новым правилам оно сможет жить до естественной смерти, даже после 2020 года. В принципе, новый список действует с 1 января 2020 года. Захотите держать дома тигра, после 1 января 2020 года это будет невозможно. Электрон Дементьев, руководитель Российской ассоциации любителей домашних животных. Электрон Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот этот список, он сделает более спокойной жизнь тех, кто живет в многоквартирных домах?
Вы понимаете, это как бы первый шаг. Мало создать список. Нужно же иметь контролирующие организации. Нужно наладить систему учета, чипирования этих животных. И потом, если мы будем говорить с зоозащитной точки зрения и с точки зрения безопасности граждан, надо выяснить, в каких они содержатся условиях. То есть вот если он содержится хорошо, этот тигр, ему предоставлено нужное количество площади, нужное количество мяса, ему ничего не надо. А если он содержится плохо, он хочет убежать и, предположим, изберет стеди в качестве объекта для своего обеда, понимаете? Вот ситуация в чем. То есть это первый как бы шаг. То есть вот в прошлом году мы приняли закон вообще о животном мире. Сейчас, значит, начинается, идет там запрещение, разрешение и так далее, и так далее. Но нужен орган. То есть вот если мы возьмем Соединенные Штаты там, или Великобританию, или Германию, это зоополиция. То есть он сочетает и зоозащитную прокуратуру, он сочетает и полицейские функции, он сочетает и сельхоз, Роспотребнадзор. Ну вот как бы у него достаточно широкие полномочия.
Скажите, зоополиция имеет право входить на частную территорию?
Да, да, да. И именно по, например, жалобе соседей. То есть сосед видит, что по какой-то причине его что-то не устраивает в содержании, значит, домашнего животного у других соседей, он имеет право сообщить, и они без всяких дополнительных разрешений, там, прокуратуры 5-го, 10-го, имеют право отследить и так далее, и так далее.
Но скажите, я понял, что это только начало, потому что вот Виталий, например, спрашивает, ладно, опасные животные, а количество неопасных животных оговаривается в новом законе? Я понимаю, что это не в этом списке и не в сегодняшнем решении правительства.
Вы понимаете, любое животное может быть опасно. То есть элементарная домашняя собачка, кошка, хомячок, там, морская свинка может быть заражено целым букетом заболеваний, и эти заболевания будут переносить члены той семьи, где это животное содержится. То есть нужен целый ряд законов. Нужно их сначала посчитать. Сразу же их нужно идентифицировать. Сразу их нужно, так сказать, обследовать. Потому что миллионы домашних животных, содержащихся в нашей стране, безобидных, я подчеркиваю, могут, так сказать, быть заражены целыми рядом заболеваний. И на сегодняшний день эта ситуация ситуация, в общем-то, не стоит под контролем.
Все-таки возвращаясь к этому списку опасных и запрещенных к содержанию в домашних, по сути, условиях животных, есть какая-то статистика? Вот эти змеи, щипковые, щитковые, эти кобры, эти едозубы, ящерицы, эти комодские вараны, вот таких животных, их насколько много сейчас?
Понимаете, нет статистики, в принципе, но они периодически выплывают. То мы там какого-то крокодила отлавливаем в Волге, и ни одного. То какие-то появляются эти рыбы, которые едят людей. То еще там сбегает какая-нибудь, значит, дикая, особо опасная южноафриканская змея. Понимаете, опять же, надо шире смотреть эту проблему. Откуда они в нашей стране появляются? Крокодил у нас не водится, змеи южноафриканские не возятся и так далее. То есть они каким-то образом пересекают границу, хотя они не могут ее, в принципе, пересечь. Законодательство не позволяет, но они появляются, граждане их свободно покупают. Вот вы можете сходить в соседний универсам и вот из списка вот этого запрещенных купить какой-нибудь, ну, зоомагазин, условно говоря. Нет, не можешь. Но, тем не менее, граждане их держат.
Понятно. То есть
возникает вопрос, каким образом они вообще на территорию нашей страны попадают?
Но теперь хотя бы список есть. Электрон Дементьев, руководитель Российской ассоциации любителей домашних животных, говорит о том, что это только первый шаг из множества шагов, которые будут предприняты в рамках реализации принятого в прошлом году федерального закона об ответственном обращении с животными. Напомню, в списке тех, кто запрещен с 2020 года к содержанию в домашних, по сути, условиях, есть очень много таких, о которых даже подумать было невозможно. Я уже цитировал и крокодилы, и комодские вараны, и американские дикообразы, и даже кивиобразные страусы. Далее программа о недвижимости.